эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. Государственная Дума. Комиссия Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов приступает к рассмотрению дела Геннадия Гудкова, члена фракции «Справедливой России». Представители российской оппозиции сегодня утром подали в мэрию Москвы новую заявку на проведение 15 сентября акции «Марш миллионов». Итоги первого дня съезда Демократической партии США. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». В эти минуты Комиссия Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов приступает к рассмотрению дела Геннадия Гудкова, члена фракции «Справедливая Россия», активного участника протестных акций за честные выборы. В начале августа Следственный комитет России нашел основания для возбуждения против Гудкова уголовного дела в связи с его коммерческой деятельностью. С просьбой рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата обратился в Думу генеральный прокурор России Юрий Чайка. Лишить Гудкова, одного из лидеров российской оппозиции, статуса депутата могут уже 12 сентября, за несколько дней до очередного марша миллионов в Москве. Из Государственной Думы передает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Заседание Домской комиссии, которую здесь в Государственной Думе называют для краткости комиссией по проверке депутатских финансов и деклараций, должно пройти то ли в открытом, то ли в закрытом режиме. Депутаты, которые сейчас заходят в зал заседания, говорят о том, что вообще-то они хотели бы, наверное, режим открытый, но места в зале очень мало будет кислорода, и это вряд ли позволит депутатам нормально все обсудить, поэтому около 30 или больше журналистов, которые пришли посмотреть на то, как депутаты будут обсуждать судьбу Геннадия Гудкова, могут остаться за границами зала, где, собственно, это будет обсуждаться. Известно, что Геннадий Гудков призвал своих коллег по Государственной Думе, как минимум 50 человек из фракции «Единая Россия», а этого бы хватило для того, чтобы голосование не состоялось, не голосовать за лишение его депутатских полномочий. На это разные депутаты из «Единой России» ответили по-разному. Буквально несколько из них, в частности, один Александр Хинштейн, сказал, что да, не будет голосовать за лишение Гудкова депутатской неприкосновенности, но остальные намекали, что хотя они к бывшему офицеру спецслужб и коллеге по Государственной Думе относятся более-менее нормально, закон есть закон, но, во всяком случае, так, как они его понимают. Сам Гудков в интервью «Радио Свободы» раньше сказал, что он считает преследование его в Государственной Думе политическим заказом прямо из Кремля, что главная цель – это лишить его депутатского статуса и, соответственно, гораздо легче арестовывать, задерживать и помещать под стражу. В ходе предстоящих протестных уличных акций он сказал, что на этом фоне именно такая спешка, в которой обсуждается этот вопрос, выглядит абсолютно логичной. Данила Гальперович из Государственной Думы для «Радио Свободы».
Представители российской оппозиции сегодня утром подали в мэрию Москвы новую заявку на проведение 15 сентября акции «Марш миллионов». Подробности узнаем у Марьяны Тарачешниковой, которая сейчас рядом со мной в студии. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Об этом, да, сообщил сегодня лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Сам Сергей Удальцов сейчас находится в мировом участке Хамоновического суда Москвы, где его судят за нарушение Кодекса об административных правонарушений у здания Хамоновического суда во время оглашения приговора участницам пангруппы «Пусси Райт». И поэтому пока комментарии дают другие участники протестного движения, которые также были заявителями вот этого предполагаемого марша миллионов 15 сентября. Кстати, первоначальную заявку отклонили как раз из-за того, что один из заявителей, активист «Солидарности» и Общественного комитета 6 мая Сергей Давидис, заявленный в качестве одного из организаторов марша, за последний год дважды, как заявили в мэрии, привлекался к администрации. Административной ответственности. Сергей Давидис говорит, что все это неправда, и я его попросила рассказать о последовательности событий, вот что происходило.
мы подали уведомление первыми, утром 8 часов в пятницу. В первый день срока, когда это можно было сделать, его приняли. Ну вот вчера поступил сначала устный, а сегодня получили и письменный ответ, в котором нам отказано, в связи с новой редакцией закона появилось основание для отказа в проведении публичных мероприятий на основании якобы того, что у меня есть два административных взыскания. Я письменного текста еще не видел, а устно сотрудники Департамента безопасности различные показания дают в этом смысле. Кто говорит два, кто говорит три, кто говорит четыре административных взыскания. Но в любом случае это ложь или ошибка. Потому что я проверил, естественно, перед тем, как, зная об этой новации, которую и я, и коллеги считаем незаконной, тем не менее, коль она есть, у нас есть цель провести мероприятие, я специально сходил в полицию, проверил по базе административных правонарушений, что там про меня написано, зашел на следственного участка, в котором должно было рассматриваться дело по поводу последнего задержания, убедился, что дело возвращено, меня никто не вызывал в суд, ВВД не вызывал для переоформления материалов. Сегодня истек срок по последнему задержанию. У меня, ну, только одно административное взыскание по тем статьям, которые ограничивают возможность подавать уведомления об организации публичного мероприятия. Как собираются мэрия обосновывать, какими фактами свой отказ, я не знаю, думаю, никак. Полагаю, что не удастся задним числом фальсифицировать судебное решение. В любом случае, я намерен сейчас, получив на руки этот отказ, обратиться в суд, обжаловать этот незаконный отказ, чтобы не создавать такого прецедента, когда кривой, ограничивающий права закон, еще и произвольно, безосновательно применяется.
С Сергеем Давидисом беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. В Монреале, в канадской провинции Квебек, во вторник поздно вечером один человек погиб и еще один был ранен в результате инцидента со стрельбой на митинге по случаю победы квебекских сепаратистов на выборах. Подробности узнаем у международного обозревателя «Радио Свобода» Андрея Широградского. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Трагический инцидент произошел во время выступления Полин Маруа, лидера партии, которую вы упомянули, которая считается левонациональной социал-демократической партией. Квебекская партия, как известно, выступает за отделение Квебека, вот этой франкоязычной провинции, от Канады и даже пыталась проводить дважды референдум по этому вопросу, однако необходимой поддержки не получила. Известно, что стрелявший, видимо, был недоволен результатами состоявшегося выборов, он кричал: «Англоговорящие просыпаются». Ну, так, по крайней мере, интерпретируются вот эти слова 50-летнего человека, неожиданно открывшего стрельбу. Полин Маруа не пострадала. Отмечу, кстати, что она станет первым в истории премьер-министром Квебека женщиной. Ее партия набрала 61 место из 125 в региональном парламенте Квебека, и этого вполне достаточно для формирования правительства меньшинства. Полин Маруа увели со сцены. После этого она вновь вышла, когда стрелявший уже был задержан, однако речь свою продолжать не стала и попросила всех собравшихся на вот этом митинге, который должен был быть праздником, но превратился в трагедию, разойтись. Михаил.
Спасибо, Андрей. Андрей Широградский о событиях в Канаде. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Комиссия Государственной Думы России по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе рассматривает сегодня материалы Следственного комитета о коммерческой деятельности депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Оппозиция сегодня утром подала в мэрию Москвы новую заявку на проведение 15 сентября акции «Марш миллионов». В городе Североуральск Свердловской области горняки шахты «Красная шапочка», объявившие накануне забастовку в забое, вышли на поверхность для участия в переговорах с руководством предприятия. В Владивостоке сегодня проходит встреча министров иностранных дел и министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Культурные новости и культурная эссеистика. В эфире постоянный собеседник Ивана Толстого, кино и музыкальный критик Андрей Гаврилов. Программа «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода сегодня в 14:00. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сейчас тема из свежих российских газет. Издание «Коммерсант» сегодня пишет о том, что набирает обороты скандал вокруг административной границы между Чечней и Ингушетией. Накануне чеченский лидер Рамзан Кадыров вновь заявил, что Чечня имеет законные права на Сунжинский и частично Малгобекские районы, которые в Ингушетии считают своими. На этот раз в Грозном обещают уже к 1 января будущего года подготовить документальную базу для установления в соответствии с законом границы между субъектами федерации. Эксперты отмечают, что территориальный спор, который разгорелся за год до выборов главы Ингушетии, может серьезно осложнить обстановку в регионе. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Очередное заявление о необходимости установить административную границу с Ингушетией Рамзан Кадыров сделал вчера на правительственном совещании. «Пришло время четко обозначить межевую линию в соответствии с законом. Мы свою территорию знаем и ни при каких обстоятельствах не оставим ее за пределами административной границы, но и не станем посягать ни на один метр чужой территории», — заявил чеченский лидер. При этом он отметил, что существуют документы, подтверждающие факт принадлежности Сунжинского и части Малгобекского района районов Чеченской Республики. Вопрос о разграничении территории между Чечней и Ингушетией начал вновь обсуждаться в августе 2012 года с подачи господина Кадырова. Он заявил, что ингушская сторона пользуется что и республиками отсутствует административная граница, в одностороннем порядке захватывает исконно чеченские земли. По его словам, в районе населенного пункта Горогорской на границе Малгобекского района в одностороннем порядке проведено размежевание, в результате чего крайне отрезанным от Чечни землям дополнительно посягнули на сотни и тысячи гектаров. Конец цитаты. Глава Чечни тогда пообещал вынести вопрос на федеральный уровень. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров в ответ призвал коллегу не провоцировать конфликт, напомнив, что в обеих республиках не один раз проводили референдумы, выборы разных уровней, территориально закрепленные юридические процедуры. На этот раз в Грозном обещают уже к 1 января 2013 года подготовить документальную базу для установления в соответствии с законом границы между субъектами федерации. «Мы располагаем архивными документами, подтверждающими, что эти районы являются частью республики. У Ингушетии таких документов нет, никогда не было и быть не может. Ингушскую область к нам присоединили только в 1934 году», — указал господин Кадыров. При этом он заметил, что определенные силы пытаются внести раскол между двумя народами. В администрации Ингушетии вчера комментировать заявление господина Кадырова отказались, заявив, что по этому поводу глава республики уже все сказал. Не было вчера реакции и со стороны руководства Северо-Кавказского федерального округа. Впервые вопрос о чечено-ингушской границе возник в 1992 году после распада Чечено-Ингушетии на две республики. Речь шла о расположенном между двумя республиками Сунжинском районе, который власти каждой из республик считали своим. Ситуация осложнялась тем, что власти Ичкерии рассматривали границу с Ингушетией как государственную, а Россию причисляли к иностранным государствам. Тогда назревающий спор был решен полюбовно. В Сунжинском районе были учреждены две администрации – чеченская и ингушская, в подчинении каждой из которых были населенные пункты, заселенные чеченцами и ингушами. А 10 марта 2003 года перед чеченским референдумом по принятию местной конституции тогдашний глава администрации Чечни Ахмат Кадыров и президент Ингушетии Мурат Дзязиков подписали протокол, согласно которому в составе Чеченской республики находится Сунжинский район с двумя населенными пунктами, станицами Серноводской и Асиновской, а остальная часть района остается под юрисдикцией Ингушетии. Судя по вчерашнему заявлению главы Чечни, эти договоренности больше не действуют. Насколько это осложнит ситуацию в регионе? На мой вопрос отвечает политолог Руслан Мартагов.
Пока еще это не осложняет ситуацию, но в перспективе, если федеральный центр позволит вот этим двум деятелям самостоятельно решать эти проблемы, не вмешается, не поставит их на место, то это может действительно осложнить ситуацию на Северном Кавказе. Но пока это еще можно урегулировать. Но, впрочем, я не вижу каких-то моментов, чтобы федеральный центр делал какие-то попытки разрулить ситуацию.
А как, по-вашему, какую сторону федеральный центр мог бы скорее занять в этом споре?
Знаете, идеальным вариантом было бы, если бы он занял такую нейтральную сторону, но, боюсь, пристрастия главы государства будут превалирующими.
И, соответственно, они на стороне Рамзана Кадырова.
Да, естественно.
А как, по-вашему, какие вот отдаленные последствия это может иметь?
Вы знаете, это может иметь такие же отдаленные последствия, как, допустим, судьба пригородного района, которая обернулась таким кровавым конфликтом, который был в 92-м году. И даже, я бы сказал, это может иметь эти последствия в очень скором времени. Опять же, все это зависит от федерального центра. На сегодняшний день центр политики, хотим мы это или нет, но он расположен в Кремле. Как Кремль решат? Я думаю, что так и будет. Но боюсь, я повторяю это, что решение будет несколько неадекватным для одной из сторон этого конфликта.
Политолог Руслан Мартагов о скандале вокруг административной границы между Чечней и Ингушетией. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Соединенных Штатах в городе Шарлотт завершился первый день съезда Демократической партии, на котором его участники должны подтвердить номинацию Барака Обамы на президентских выборах. Выступление супруги президента США Мишель Обамы стало центральным событием вторника. Сегодня с представлением кандидатуры Барака Обамы выступит экс-президент США Билл Клинтон. О главных событиях на съезде демократов рассказывает специальный корреспондент «Голоса Америки» Фатима Тлисова.
Сегодня первый день съезда, и вначале тех, кто выступал, целая плеяда губернаторов, они атаковали Митт Ромни и вообще республиканскую платформу. Было высказано очень много критики, и зал воспринимал это все с огромным энтузиазмом и поддерживал эту критику. В частности, наверное, больше всего оваций вызвало выступление из всех губернаторов, выступление губернатора Массачусетса, который привел факты о результатах деятельности кандидата от республиканцев Митта Ромни в штате, который он как бы получил в наследство от Ромни. Два самых главных, самых эмоциональных и самых, наверное, важных сегодняшних выступление – это мэр города Сан-Антонио в штате Техас Хулиано Кастро. Впервые в истории США, вообще демократических съездов США, латиноамериканцу доверено, поручено представлять keynote. То есть keynote-адрес – это такой как бы главную речь первого дня съезда. Его речь была очень искренней, трогательной, и несмотря на молодость, он сумел несколько раз поднять огромную многотысячную аудиторию в зале. Он построил все свое выступление вокруг истории своей семьи, иммигрантов, его бабушка, которая приехала в США и работала уборщицей, няней, и никогда не имела собственного дома, обратился напрямую к своей матери и поблагодарил ее за то, за все усилия, что она приложила для того, чтобы он оказался сегодня вечером у этого микрофона.
Фатима, но я так понимаю, главным было все-таки выступление первой леди США Мишель Обамы. Что говорила она?
А знаете, на самом деле, эти два выступления, выступление мэра Сан-Антонио и выступления Мишель Обамы, они очень во многом перекликались, потому что это история семьи, которая тесно связана с историей страны и тем, как выходцы из такой как бы самой бедных слоев, иммигрантских слоев, могут повлиять в дальнейшем на будущее этой страны, Мишель Обама говорила очень искренне, очень тепло, но в то же время она говорила очень логично, и ее выступление оценили очень высоко. Задача ее была в том, чтобы убедить миллионы американцев в том, что ее супругу американцы должны доверить руководство этой страны еще на 4 года вперед. И главный месседж, главное сообщение выступления было в том, что семья Обамы и президент Обама, он не поменялся из-за того, что он занял этот пост. Он остался таким же искренним, и что в случае принятия важнейших государственных решений на него будет оказывать влияние его воспитание, его духовность, которую он получил, будучи воспитанным в американской семье на американских ценностях.
Рассказывала специальный корреспондент «Голоса Америки» Фатима Тлисова. Перед началом съезда Демократической партии мой коллега Алан Давыдов попросил поделиться ожиданиями аналитика Американского института общественного интереса Джона Хендриксона.
Главная задача этого съезда станет формирование позитивного мнения о президенте Обаме и Демократической партии за 2 месяца до президентских выборов. Другая не менее важная задача – преподнести в негативном свете республиканских кандидатов через критику их экономической программы. Я ожидаю, что на съезде будет много риторики в духе классовой борьбы. Демократы утверждают, что стратегия, предлагаемая Миттом Ромни и Полом Райаном, отвечает скорее интересам 1% самых богатых американцев, чем интересам среднего класса. Многие наблюдатели предполагают, что Барак Обама на съезде демократов может показать себя лучше, чем Митт Ромни на съезде республиканцев. Насколько реален такой прогноз? На мой взгляд, проблема Обамы на съезде будет в том, что он не сможет использовать экономику как основной аргумент в свою пользу. Это невозможно в условиях, когда рост экономики остается вялым, когда безработица по-прежнему выше 8%. Видимо, президент больше сосредоточится на подчеркивании успехов своей администрации во внешней политике, на своих преимуществах в этой сфере в сравнении с Ромни. Напоминание о ликвидации Усамы Бен Ладена и других врагов Америки, о поддержке борцов за свободу на Арабском Востоке действительно будет выглядеть эффектно. Свои же экономические неудачи Обама, скорее всего, будет объяснять глубиной рецессии, начавшейся при его республиканском предшественнике Буше-младшем. Единственное, что ему остается говорить в свою пользу, мы делаем все возможное для постепенного экономического выздоровления. Если бы мы не вложили огромные бюджетные средства в комплекс мер экономического стимулирования, ситуация была бы намного хуже. В качестве примера Обама, несомненно, приведет спасение за государственный счет автомобильной корпорации General Motors от банкротства и сохранение благодаря этому рабочих мест для представителей среднего класса. Как вы думаете, сыграет ли на руку демократам сам факт, что их съезд проходит после съезда республиканцев? Очевидное преимущество демократов в том, что у них сейчас есть возможность публично ответить республиканцам, то есть представить контраргументы, которые могут выглядеть более убедительными для колеблющейся прослойки электората. С другой стороны, демократам важно придать позитивный имидж своему съезду, сдерживаясь от нападок на республиканцев. И, как я уже сказал, демократам придется приложить огромные усилия, чтобы убедительно изложить избирателям преимущества их экономической программы, которая вызывает сомнения у многих. Своими ожиданиями от начавшегося национального съезда Демократической партии поделился Джон Хендриксон, аналитик Института общественного интереса в Айове.
С ним беседовал мой коллега Алан Давыдов. «Америка выбирает» – так называется большой проект русской службы «Радио Свобода», посвященный кампании по выборам президента США. На интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru на специальной странице рассказ о важных событиях предвыборной кампании, интервью с политиками и экспертами, мнение обычных американцев, фото и видеорепортажи, а также хроника политической борьбы и предвыборная статистика. «Зеркало американских выборов» на сайте и в эфире «Радио Свобода». Не пропустите. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. Комиссия Госдумы России по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе рассматривает сегодня материалы Следственного комитета о коммерческой деятельности депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Оппозиция сегодня подала в мэрию Москвы новую заявку на проведение 15 сентября акции «Марш миллионов». В ней устранены те формальные недочеты, из-за которых была отвергнута предыдущая заявка. Мосгорсуд сегодня признал законом арест Николая Кавказского, обвиняемого по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Как сообщает «Интерфакс», таким образом была отклонена жалоба защиты на решение Басманного суда Москвы. В городе Североуральск в Свердловской области горняки шахты «Красная шапочка», объявившие накануне забастовку в забое, вышли на поверхность для участия в переговорах с руководством предприятия. Выступление супруги президента США Мишель Обамы стало центральным событием первого дня открывшегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, предвыборного съезда Демократической партии. Съезд должен выдвинуть Барака Обаму кандидатом в президенты на второй срок. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в среду провела переговоры в Пекине с председателем КНР Ху Цзиньтао. Она отметила, что отношения между двумя странами имеют солидную основу. Международный посланник по Сирии Лахдар Брахими в выступлении перед Генеральной Ассамблеей ООН заявил, что необходимо выработать единую позицию международного сообщества по отношению к сирийскому конфликту. В Монреале, в канадской провинции Квебек, во вторник поздно вечером один человек погиб, и еще один был ранен в результате инцидента со стрельбой на митинге по случаю победы квебекских сепаратистов на выборах. Это был краткий выпуск новостей.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Государственная Дума России рассмотрит законопроект о повышении трудового возраста чиновникам, занимающим руководящие должности. Изменения в действующее законодательство инициировал президент России Владимир Путин. В случае утверждения законопроекта эти чиновники смогут оставаться на службе до 70 лет. О том, чем вызвано решение президента. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Динары Седдиковой.
Согласно действующему законодательству, предел пребывания на государственной гражданской службе для руководящих постов чиновников категории А – 60 лет. Этот предел в 2010 году установил экс-президент Дмитрий Медведев в рамках курса на омоложение бюрократии. В особых случаях по желанию работодателей и согласия чиновника продлевать срок службы все же можно – до 65, а советники и помощники могут оставаться на посту до окончания срока полномочий. Владимир Путин намерен снять эти ограничения и продлить срок гражданской службы руководителей до 70 лет в целях сохранения высококвалифицированного руководящего кадрового состава, как говорится в пояснительном документе к законопроекту. Депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Бурматов положительно оценивает инициативу президента и уверяет, что вразрез с курсом на омоложение она не идет.
Мы очень сильно продвинулись на самом деле вот в плане омоложения кадров. Это было связано совершенно четкими мерами. В первую очередь, появлением всевозможных кадровых резервов в самом разном их формате. Президентская сотня, президентская тысяча. Там. Мне кажется, они сыграли определяющую роль в том, что у нас сейчас, посмотрите, состав да, тех же самых министров или заместителей министров, руководителей департаментов в правительстве. Там того же министра образования или министра связи. Очень молодые люди, министру связи, там недавно там, 30 лет было. Инициатива о повышении предельного возраста для чиновников, она эту тенденцию ни в коем случае не ломает. Во-первых, это будут случаи скорее исключительные. Второе, значит, все-таки это имеет большее отношение к возрасту, чем к эффективности. Ну, смотрите, если человек достигает определенного возраста, он эффективен, про такие говорят, фору даст пятерым молодым. Естественно, достаточно болезненно этого человека отправлять там, на заслуженный отдых, он может еще работать и работать.
Политолог Евгений Минченко, напротив, считает, что эта инициатива создает ненужное напряжение внутри элиты, а Владимир Путин не желает обновлять команду, в которой многим уже за 60.
Ему комфортно работать с теми людьми, с которыми он привык работать. У Владимира Владимировича, в общем-то, достаточно консервативный стиль руководства. Я думаю, что связано с этим. Не ожидали такого медийного резонанса, но думали, что достаточно тихо пройдет. Ситуация, когда до последнего сидят те, кто пришли вместе с Путиным, а потом на место них приходят их дети, создает напряжение. То есть, грубо говоря, выпадает медведевское поколение, там, 35+. Я думаю, что это будет увеличивать внутреннее недовольство в элите, которое может выплеснуться в случае, если будет эскалация общего политического социального напряжения уже во внутриэлитный раскол.
Другие эксперты, напротив, считают, что Владимир Путин пытается остановить раскол внутри элит, вызванный тем, что Дмитрий Медведев сократил срок госслужбы чиновников до 60 лет. Тогда на места уволенных чиновников стали приходить молодые политики, что не могло не вызвать неудовольствия у части политического класса. Динара Седикова, «Радио Свобода», Москва.
С чем вы связываете решение продлить срок выхода на пенсию высокопоставленным госслужащим до 70 лет? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» – опрос на улицах Казани. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
С ее решением я связываю как минимум с двумя направлениями. Первое – дефицит кадров, не хватает людей, которые могли бы руководить. И второе – дать возможность чиновникам больше украсть за отведенный им за профессиональный возраст время.
На первый взгляд, мне кажется, тут сразу несколько причин. Но одна из них – это лоббирование своих интересов самими госслужащими. То есть они хотят остаться на своем месте при своих должностных окладах, при своих возможностях как можно дольше.
Мне тоже кажется, что просто молодых подальше держат, просто чтобы они, может быть, набрались опыта, поучились у старой школы, и вот чисто для этого, мне кажется.
Мне кажется, что любое уважающее себя правительство должно личным примером показывать гражданам, как нужно жить. Вот наше правительство показывает, что о своей пенсии и о своей старости нужно начинать заботиться тогда, когда ты в полном расцвете сил. Поэтому сейчас уже высшее руководство задумывается, что же оно будет делать после 70. Не исключено, что следующим шагом будет пожизненно и передача власти по наследству.
С урезанием бюджета, конечно, наверное, страны. То, что деньги кончаются, и поэтому людям приходится уже работать больше до 70, чем до больше срок, я имею в виду.
С тем, чтобы продлить жизнь нашим людям в принципе. Потому что чем дольше они работают, тем дольше они живут, тем дольше они востребованы, тем дольше они счастливы.
Вопрос на самом деле предполагает сразу ответ. Он хочет, скорее всего, они, то есть хотят, чтобы у власти оставались как можно дольше старая гвардия, соответственно, чтобы власть держалась та, которая сейчас есть, как можно дольше. Я так думаю.
Ну да, люди должны в правительстве быть те, которые давно этим занимаются. И, в принципе, хорошо в этом разбираются. Я за любые новшества, которые вводятся в нашем правительстве.
Ну, не всех обеспечили, наверное, еще. Детей, внуков. У нас обычно, кто у власти, сами же никогда не уходят. Как говорится, вперед ногами выносят.
Так жители Казани отвечали на вопрос, с чем вы связываете решение продлить срок выхода на пенсию высокопоставленным госслужащим до 70 лет. Олег Павлов для «Радио Свобода», Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве сегодня вечером состоится санкционированный митинг жителей района Марфино Северо-Восточного административного округа. Граждане выступают против строительства под окнами их домов двух транзитных автодорог и требуют провести общественное слушание. В префектуре уверяют, что слушания по этому вопросу уже проводились. В подробностях разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
В пресс-службе Департамента строительства Москвы и «Радио Свобода» сообщили, что возведение двух транзитных дорог в 51-м и 52-м микрорайонах Марфино ведется в соответствии с нормами, а проект планировки прошел публичное слушание.
Эта часть района Марфино Северо-Восточного административного округа застраивалась и застраивается до сих пор в соответствии с планом развития территории со всеми необходимыми документами, в соответствии с запланированными сроками и условиями строительства жилья, объектов соцкультбыта, инженерных сетей, дорог и тому подобное. Для улучшения транспортного обслуживания микрорайона 51-52 района Марфино в настоящее время ведутся работы по строительству участка дороги согласно утвержденной проектной документации. Проект разработан в соответствии со строительными нормами, прошел публичные слушания и согласован всеми необходимыми инстанциями. Также данный проект прошел государственную экспертизу и был утвержден первым заместителем мэра Москвы Владимиром Ресиным. Новые дороги должны существенно облегчить ситуацию на перегруженной сегодня Ботанической улице, должны послужить не только автомобилистам, они позволят развить и сеть общественного транспорта. Сегодня он не подходит к новым домам, расположенным вблизи железной дороги.
говорится в пресс-релизе Департамента строительства Москвы. Жители новых домов района Марфина строительством транзитных автодорог недовольны. По словам координатора инициативной группы граждан Марии Хубиевой, дороги были спроектированы до того, как в районе возвели новостройки, предназначенные для переселения жителей снесенных пятиэтажек.
Почему-то все равно решили дороги строить, хотя сейчас их уже просто, ну, впихивают, да, потому что землю, по идее, отведенную под дороги, заняли домами. Вот у нас остаются две дороги, участок улицы Большая Марфинская и дорога вдоль Октябрьской железной дороги. Они проходят на расстоянии от 7 до 10 метров, но в силу характеристики нашего района у нас нету нигде деревьев. То есть у нас идут просто газоны и все. У нас никакой шумозащиты, получается, вообще нигде не будет. И причем дома стоят друг напротив друга, и получается, что шум просто от дороги будет гулять и многократно отражаться от домов. Это с одной стороны, а с другой стороны другая дорога, которая пойдет вдоль Октябрьской ЖД. Там уже у нас есть официальные замеры, мы как раз вызывали Роспотребнадзор. У нас там уже превышение шума идет на там 15-20 децибелов.
По словам Марии Хубиевой, пока что жителям удалось добиться от властей только обещание возвести шумозащитный экран вдоль железнодорожной полосы. Митинг, который жители Марфина проведут 5 сентября, четвертый по счету. Заявленное число участников – 300 человек. Основное требование, которое граждане намерены выдвинуть на акции протеста, это проведение общественных слушаний по вопросу строительства дорог в Марфина. Те слушания, на которые ссылаются власти, были проведены до того, как в районе были возведены новостройки, говорит Мария Хубиева.
Нас не спросили, что публичные слушания были проведены в 2007 году. По постановлению, которое в 2008 году было отменено и вышло новое постановление. Это раз. А два, мы-то сюда начали заезжать в 2009-2010 годах, то есть мы физически никак не могли принять участие в публичном слушании в 2007 году, тут огурцы были. Поэтому одно из требований митинга, это чтобы были проведены публичные слушания. И второе, это выполнение официальных рекомендаций от Москомархитектуры.
В акции протеста против строительства автодорог намерены принять участие депутаты Московской Государственной Думы. Среди них депутат от КПРФ Евгений Клычков. В интервью «Радио Свобода» он рассказал о разработанных совместно с Москомархитектурой предложениях по изменению плана строительства дорог в Марфино.
Было договорено отказаться от строительства участка дороги проективного проезда 589-го вдоль железной дороги, так как он, ну, не несет никакой смысловой нагрузки, не решит ни одну проблему. И данную территорию предполагается использовать для благоустройства, возможно, парковки. Следующее – осуществить благоустройство существующего прокола под железной дорогой для обеспечения пешеходного прохода жителей и соединения района Марфина с районом Бутырский. Также предусмотреть строительство наземного перехода через дорожные пути к строящей станции метро Фанвизинская в районе примыкания улицы Большая Марфинская и Кашанкин Луг, что обеспечит и проход, потому что сейчас жители ходят по тропинке через железнодорожные пути, где в том числе и Сапсан движется, но что, безусловно, крайне опасно. Также проработать совместную транспортную схему двух районов, Марфина и Бутырский, в том числе рассмотреть возможность связки улиц Академика Королева и Фанвизинга, включая в том числе движение общественного транспорта. Также проработать схему организации движения в микрорайоне 51-52, с учетом мнения жителей, потому что те улицы, которые сейчас планируются, они тупиковые являются. То есть улица запланирована по месту нахождения сейчас дома, по сути, является тупиковой. Это, наверное, бессмысленно и нецелесообразно тратить деньги на эти дороги.
По словам Евгения Клычкова, ответа из префектуры на отправленные туда предложения до сих пор не поступало. Как сообщают в Департаменте строительства Москвы, согласно плану, строительство автодорог в Марфино должно быть полностью завершено к декабрю 2012 года. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
Комиссия Госдумы России по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе рассматривает сегодня материалы Следственного комитета о коммерческой деятельности депутата от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Оппозиция сегодня утром подала в мэрию Москвы новую заявку на проведение 15 сентября акции «Марш миллионов». В городе Североуральске Свердловской области горняки шахты «Красная шапочка», объявившие накануне забастовку в забое, вышли на поверхность для участия в переговорах с руководством предприятия. Во Владивостоке сегодня проходит встреча министров иностранных дел и министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Съезд демократов. Лучшие силы в резерве.
Комментарии экспертов.
Сколько стоит место на стадионе?
Право автора.
Владимир Абаринов. Знает ли Павел Астахов о Джессике Лонг?
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России в августе составила 0,1%, а с начала года 4,6%. Для сравнения, в минувшем году в течение августа потребительские цены в стране снизились на 0,2%, но выросли за 8 месяцев на 4,7%. В годовом исчислении, то есть к уровню такого же месяца прошлого года, инфляция в России в августе составила 5,9%. Первоначальный прогноз по инфляции на текущий год был установлен в диапазоне от 5 до 6%, однако в августе Министерство экономического развития повысило его до 7%. Министерство экономического развития России не исключает, что дефицит федерального бюджета по итогам текущего года составит 0,5% ВВП, заявил глава ведомства Андрей Белоусов. Сейчас его объем запланирован на уровне 0,1% общего объема экономики страны. Ранее министр финансов Антон Силуанов прогнозировал, что дефицит федерального бюджета по итогам года может достичь 1,5% ВВП. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в течение августа на 2,4%, менее чем до 2600 рублей на человека в месяц. Тем не менее, в целом с начала года этот продуктовый набор подорожал на 7,3%. Годовая инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в июле составила в среднем 1,9%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них максимальный в годовом исчислении прирост цен был отмечен в июле в Турции и Венгрии – 9,2% и 5,7%, тогда как в Швейцарии и Японии, наоборот, было отмечено их снижение на 0,8% и 0,4% соответственно. Продажи автомобилей в Соединенных Штатах, крупнейшем автомобильном рынке мира, увеличились в августе почти на 20% к уровню такого же месяца прошлого года – до 1 миллиона 290 тысяч штук, говорится в материалах исследовательской компании «Аутодата». Такой прирост стал максимальным для этого месяца за последние 5 лет. Курс доллара на сегодня – 32 рубля 19 копеек, на 22 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 61 копейку, по сравнению со вторником он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Сегодня в Москве во Всероссийском выставочном центре открывается 25-я Московская международная книжная выставка-ярмарка. В ней участвуют 60 стран, которые представят около 200 тысяч книг. Почетный гость ярмарки – Франция. Главная тема – год российской истории и Отечественная война 1812 года. Как этот сюжет будет обсуждаться русской и французской сторонами, выясняла наш обозреватель Елена Фанайлова.
Главной литературной звездой из Франции будет популярный писатель Фредерик Бекбедер, а исторической фигурой, обсуждаемой в двухсторонних дискуссиях, император Наполеон, рассказывает директор французского института в Москве Матье Арден.
Это возможность быть почетным гостем во Франции позволяет нам привести сюда очень внушительную делегацию. Это 18 человек. Делегация включает в себя как очень известных писателей, таких как Бекбеде, таких как Шарль Данцик, таких как Мюссо, писатель, который во Франции в данный момент один из самых популярных, если не самый популярный, самый читаемый, но пока что еще не открытый в России. Будут еще также очень интересные встречи с авторами комиксов. Это та область, то направление в искусстве, в котором Франция вместе с Бельгией занимают очень высокое место и имеют большой авторитет. Абсолютно неизбежно в этот год и в эти дни, когда отмечается 200-летие Бородинской битвы, это тема Наполеон и то место, которое он сегодня занимает в культурной жизни Франции, как Франции, так и России. И во Франции эта дискуссия очень важна, как это сегодня обсуждается, место Наполеона в современном мире, в современной культуре, это тоже очень важный вопрос.
Aujourd'hui, une place importante dans la culture française contemporaine.
Сообщил директор французского института Матье Арден. Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и коммуникациям Владимир Григорьев полагает, что разночтений в трактовке истории Бородинского сражения у русских и французов быть не должно.
Мы с нашими коллегами во Франции не стесняемся никаких тем. Мы не выясняем, кто победил в войне 812 года или каким образом это все происходило. Это часть нашей общей истории. И в этом смысле мне всегда был симпатичный подход французских культурологов. Часть истории, которая должна сохраниться. Нет никаких столкновений. Можно о чем-то говорить или нельзя о чем-то говорить. На всех форматах, которые мы организуем вместе с Институтом Франсез, мы открыто обсуждаем любую программу, любую тему. Если это Ходорковский, значит, это Ходорковский. Если это больная тема там, Кавказа, значит, мы высказываемся на тему Кавказа. Если это тема 812 года, ну, это вообще ушедшая в историю славное или бесславное прошлое той или иной державы. Допустим, у нас образ Наполеона, по-моему, светлее и могущественнее, чем он во Франции, для французов. Мы, по крайней мере, открыто ведем эту дискуссию.
Сказал Владимир Григорьев. Мы попросили прокомментировать наличие в дискуссиях о войне 1812 года круглого стола под названием «Книга как инструмент фальсификации истории», подготовленного Российским институтом стратегических исследований. Владимир Григорьев ответил так.
Вы знаете, я тоже обратил на это внимание. Я не очень понимаю Институт стратегических исследований, что имел и хотел этим сказать. Ну, посмотрим, послушаем. Это свободная, открытая площадка. Слава богу, на книжной ярмарке ничего, кроме запрещенных, так скажем так, нашей конституции, это пропаганда войны, пропаганда насилия и расовой, и религиозной ненависти, все остальное разрешено.
Владимир Григорьев обращает внимание на деловой форум специалистов в области книгоиздания и вопросы, которые будут там обсуждаться.
Это и рост интереса к электронной книге, к способам ее распространения. Это привычная для нас тяжелая ситуация с книжным пиратством в интернете. Это значимое падение, которое отмечается всеми книжными магазинами, количество покупаемых книг, тяжелое положение многих, особенно региональных издателей. Но, по сути, этот форум будет такой прообраз экспертизы. Обсуждение книгоиздания.
Специальный экспонент Московской книжной ярмарки – Армения. В этом году исполнилось 500 лет армянскому книгоизданию, и Ереван получил статус ЮНЕСКО «Столица книги». Если же говорить о книжной ярмарке как народном событии, то ярмарка займет один из самых больших павильонов на бывшем пространстве ВДНХ. Вход для детей, студентов и инвалидов будет бесплатным, а пенсионерам предоставят 50% скидку. Запланированы встречи с астрологами и кулинарами. В субботу на ярмарке детский день. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
По данным аналитического центра Юрия Левады, в августе в России несколько снизилась поддержка протестного движения и личная готовность людей участвовать в массовых акциях. При этом 27% россиян полагают, что в стране происходят политические репрессии. Сегодня в рубрике «Общественное мнение» вы услышите комментарий политолога по этому поводу. Рубрика «На волнах Радио Свобода» ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что стратегия властей по отношению к оппозиции для россиян не является тайной. По данным Левада-центра, распространено мнение, что гонения на участников протестных акций и ужесточение законодательства имеют целью надолго дезорганизовать и ослабить оппозицию. Впрочем, отвечая на подобные вопросы, общество нередко делится на 2-3 примерно равные части, которые выражают взаимоисключающие мнения. Вот что это значит, по мнению политолога Николая Петрова.
Курс на раскол общества и на поляризацию, он, в общем-то, отразился и в тех ответах, которые давали люди, и значительная их часть, даже существенно более значительная, чем та, которая протестует против сложившейся системы и хочет ее изменения, считает, что действия власти – это действия репрессивного характера, и это не эпизод, а это начало большого движения, и люди связывают это со всем третьим сроком правления Путина.
А как видится эта ситуация вам?
Действия власти, безусловно, направлены в сторону авторитаризации, но я считаю, что окончательный выбор курса еще не сделан, и то, что делается, это просто подготовка к тому, чтобы в случае необходимости, а мне кажется, что решения будут принимать в октябре, очень быстро можно было бы начать закручивать гайки. И те законы, которые приняты, они при всех тех эксцессах, которые мы наблюдаем в последние месяцы, все-таки существенно хуже, чем правоприменение и чем конкретная практика.
А вот судя по данным этого исследования Левада-Центра, отдают ли себе россияне отчет в том, что на самом деле происходит в стране?
Мне кажется, что да, и что это достаточно негативный, я думаю, результат для власти, то, что очень значительная часть общества действия власти воспринимает именно таким образом, именно как давление на граждан и как желание не пойти на переформатирование отношений, к чему, собственно, призывают протестующие, а любой ценой настоять на своем и использовать для этого более жесткие меры и фактически начать репрессивный курс.
При этом поддержка массовых акций протеста, по данным Левада-центра, не растет, а по августовским данным даже немного снизилась. С чем вы это связываете?
Есть некоторая иллюзия, она видна в комментариях экспертов от власти, прежде всего. Они считают, сколько людей у нас против Путина, а сколько людей за Путина. Мне кажется, что люди делятся совсем иначе. Они делятся на тех, кто сейчас активно готов добиваться изменения позиции власти и строить иначе свои с ней отношения. Это люди, в первую очередь, протестующие. И на тех, кто пассивно сейчас себя ведет, считая, что статус-кво лучше, чем какие-то радикальные изменения, и в этом есть отчасти конформизм, а отчасти боязнь того, чтобы ситуация не стала хуже. В этом смысле люди делятся не на противников власти и ее сторонников, а на активных противников и пассивную часть общества, которая пока, по крайней мере, готова мириться с тем, что имеется. И вот эта ситуация, мне кажется, она такова, что власть должна использовать ее для того, чтобы строить иначе свои отношения с гражданами и действительно выстраивать какую-то поддержку. У власти нет сейчас достаточной легитимности для того, чтобы предлагать людям какие-то серьезные изменения, без которых прожить следующие там 6 лет до новых выборов невозможно. Власти нужна легитимность. А легитимность – это активная поддержка, это понимание со стороны людей того, что власть делает что-то, в том числе и в их пользу, и готовность власть в этом начинании поддерживать. Вот такого рода усилий со стороны власти мы не видим, а мы видим попытку власти разобраться с теми, кто активно протестует против существующего характера отношений между властью и обществом. И это путь совершенно тупиковый. И важно, мне кажется, в этом опросе и в предыдущих видеть то, что хотя протестующих сравнительное меньшинство, но растет доля людей, которые сочувственно к этому относятся и которые воспринимают протестующих не как радикалов-экстремистов, а как людей, которым они еще не готовы присоединиться, но которым они вполне сочувствуют и цели которых они отчасти разделяют.
Это был политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. По августовским данным Левада-центра, сейчас массовые акции протеста поддерживают 33% россиян.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баден. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Олег Львов, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте на волнах радио «Свобода» программу «Час прессы». Тема «Зачем украинское руководство хочет менять только что принятый языковой закон?»
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для Барака успех – это не то, сколько денег вы заработаете.
Неизвестные спилили и разрубили на куски православный крест.
Оба преступления были совершены в течение 2 дней.
Сохранили свои посты и все 5 министров, членов либерал-демократической.
Предполагаются 3 возможных нарушения. Препятствия
свободный свободы. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15 130 и 17 820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».